Я замер, прислушиваясь. Нет, я не ошибался. Ветер принес тихий перезвон железа. Звук, казалось, раздается то вблизи, то подальше, то с одной стороны, то с другой.
«Нделе!» — крикнул я. «Нделе! Ты там?»
Голос эхом разнесся в темноте. Недалеко, будто в паре шагов залязгали цепи.
«Замолчи, дурак!»
— отозвался чужой, хриплый голос.
«Замолчи, а не то привлечешь сюда жрецов или, хуже того, измененных!»
«Я тут!»
— крикнул в ответ Нделе издали.
«Жив, просто немного избит. Вот только сковали меня так, что и шевельнуться не могу».
«Со мной точно так же».
«Да заткнитесь оба, проклятые идиоты!» — повторил кто-то в темноте.
А потом вдали раздался скрип тяжелых деревянных дверей и разнесся по всей пещере, охваченной внезапной тишиной. Дверь скрипнула снова, издав протяжный звук. Потом глухой удар по косяку, после чего донеслись шаги нескольких человек. Глухие, мерные, они раздавались все ближе. Я увидел слабый проблеск огня на стенах, заметил форму коридора, очерченную далеким пламенем, и решетку. Я заметил скобу с запором, который закрывал ее. Если бы не скованные руки, я без труда дотянулся бы и открыл решетку, а потому я подумал, что сперва придется управиться с цепями. Сущая мелочь для головы, которого сковали так, что он едва шевельнуться может. Шаги приблизились, и туманный проблеск света сделался ярче. Одновременно в темноте пещеры раздался явственный перезвон цепей и хор молитв, криков и стонов, нараставший словно волна. Был это самый ужасный звук, какой я слышал в своей жизни. Истерические крики людей, позабывших даже об остатках гордости, людей, которые скулили и выли в страхе, хотя пока ничего не происходило, а просто слышны были шаги и виднелся свет приближающихся факелов. Я и сам почувствовал, как горло мое перехватывает жуть, как сдавливает мне грудь. Свет залил стену пещеры передо мной, когда пришедшие остановились у решетки моей камеры. Жрец, Нахардал и еще четверо отверженных толклись в коридоре. Я видел мощные руки, палки и плетеные бичи, блеск на чешуйчатой коже одного с получеловеческим полузмеиным лицом. Железная кованая лампа в руке жреца шипела, билась пламенем и сыпала искрами. Стукнула скоба, когда они открывали решетку. Двое втиснулись в камеру, тут сразу сделалось тесно. Я пытался сопротивляться, но в том не было никакого смысла. Один из измененных прижал меня коленом к полу, и я увяз в путанице сильных рук, будто сражался с морским чудовищем. Раздался лязг звеньев, ледяная цепь скользнула по моей груди и между ногами. Потом мощным рывком меня поставили на ноги и выволокли в коридор. Если бы они сняли кандалы с моих ног, я мог бы сражаться даже с кованым. Ульф учил нас этому. Увы, кандалы остались. Цепь между ними была достаточно длинной, чтобы я мог делать короткие шаги. К тому же мне на шею наложили ошейник с цепью, к которой пристегнули и тот короткий кусок между руками. Каждое движение мое блокировалось какой-то цепью, а занимающиеся мной измененные вели себя так, словно волокли бугая на клеймение или на бойню. Где-то сзади я слышал скрип решеток других клеток, а крики раздавались с такой силой, что заглушили все прочие звуки. Меня погнали по крутым лестницам в темноту, разгоняемую только светом факела. Крики других пленников остались позади. Я все еще слышал их, однако были они едва слышными и искаженными, словно бы отделенные стеной. Похоже, их гнали другой дорогой. Сам я не кричал, семеня между скальными стенами, но чувствовал, что трясусь от страха так, что звенья цепи позвякивают. Иногда идущий впереди жрец в раздуваемом сквозняком плаще сворачивал в другой коридор, сыпля искрами из лампы. Меня направляли в ту же сторону с помощью рывков и пинков. То и дело в спину меня колол острый кончик какого-то оружия. Наконец, мы оказались в большой пещере с полукруглым куполом, под сводом, ощетинившимся каменными иглами. Измененные втолкнули меня внутрь, схватили под руки, подбили ноги и бросили на колени. Один из них наклонился и пристегнул цепь от ярма на шее к железной проушине, вбитой в скалу. В цепи было не больше полутора локтей, а потому я мог лишь склоняться, словно в молитве. Сзади я слышал шорох, шум и лязг цепей, но не мог увидеть, что там происходит. А видел я только пол пещеры и ноги тех, кто подошел ко мне. Кто-то дернул меня за волосы, задирая мое лицо прямо в жар и свет пылающего факела. Ярмо врезалось мне в шею, чуть не поломав кости. Внезапно в лицо мне плеснули какой-то вонючей едкой жидкостью, но, к счастью, это не было драконье масло, а потом подставили ко мне большое деревянное ведро, наполненное отваром из странных резко пахнущих трав, и ткнули туда мою голову. Я дергался, давился, слышал бульканье, в которое превращались мои вопли, чувствовал, как по бедру течет теплая струйка мочи. Я тонул в ведре странной жидкости, терял силы, а то жуткое ощущение, с которым отвар проникал в мои легкие, невозможно было передать словами, и хотя я продолжал пинаться, но делал это все слабее. Тогда меня отпустили и оставили давиться спазмами кашля, блевать на камень пеной и хватать воздух со страшным свистящим звуком, словно раздувался дырявый мех. А потом я лежал лицом на камне, время от времени сотрясаемый кашлем, и лишь судорожно дышал. Мои палачи продолжали потихоньку совещаться. Я лежал и ощущал, что с лицом моим происходит нечто странное, что оно все деревенеет, будто обсели меня миллионы насекомых, что некоторые места пухнут, а в других, казалось, одеревенение отступает. То и дело челюсти мои сводило судорогой, словно кто-то втыкал в них ржавый гвоздь. Мышцы пульсировали, будто лицо жило собственной жизнью. Чувство было настолько жутким, что я принялся хрипло орать, не в силах узнать собственный голос. А потом судороги стали слабеть и, наконец, сошли на нет. Я лежал. Не знал, что ждет меня дальше, но не было сил сражаться. Единственное, что я мог сделать, — это дышать и лежать. Из глаз моих сами по себе текли слезы.
«Полагаю, мы уже можем увидеть»,
— отозвался жрец откуда-то сбоку. Я заскулил и принялся дергаться на цепи, хотя, естественно, это ничего не дало. Снова болезненный рывок за волосы запрокинул мое лицо к жару факела.
«Это двинь огонь, а то не вижу», — отозвался Нахардал, но голосом измененным, без старческого скрипения и гортанного акцента внешнего круга. Голосом, что показался мне удивительно и пугающе знакомым.
Жгущий мою щеку светильник отодвинулся в сторону, и я сумел открыть глаза. У пустынного старца не было волос. Он все еще носил топорщащуюся во все стороны бороду, но теперь по-другому держал голову, не чавкал, не скрывался под капюшоном своего грязного плаща. И отсверкивал лысым черепом. Похоже, он носил шапочку с прицепленными волосами, словно носимский актер.
«Я знал!» — воскликнул он. «Знал, что это никакой не Амитрай. Он мне сразу не понравился. Более того, я знаю, кто он таков. Это раб, киренянский пес, которого приволокли с караваном контрабандистов в земли людей-медведей. Служил в доме сверкающей росой, низверг на него месть других неверных дикарей, а те сожгли двор и зарубили мою госпожу, которая уже почти приняла истинную веру. Вот только тогда у него были рыжие патлы. Узнаешь меня, пес?»
Я узнал. Удулай Геркадал, лекарь. Надзирателю Смильдрун, тот, которого я должен был убить, но не смог. Стоял надо мной, связанным и бессильным.
«Рыжий, да?» — повторил жрец. «Очень интересно. Возможно, мы поймали рыбку куда интереснее, чем я думал».
Откуда-то издали донесся хор сладких голосов, тонущих в собственном эхе, бьющихся между стенами. Из щелей в полу начал сочиться свет.
«Начинается жертвоприношение», — заявил жрец. «В устах отступников уже камни позора, чтобы они своими воплями не нарушали мистерии. Мы примем в нем участие. Но ты не отдашь свое сердце богине. Еще нет. У нас впереди длинный разговор. Я хочу знать, кто изменил тебе лицо и выслал между верными, чтобы шпионить. Что он хочет, откуда она знает и откуда у него сила для деяний. Ты понял, что я хочу знать, парень?»